Христос воскрес! Давайте прочитаем второе послание к Коринфянам, 12 глава, прочитаем с 8 стиха. «Трижды я молил Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: „Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи“». Аминь. Апостол Павел – уникальный человек. Это тот человек, который напрямую общался с Господом и которому Господь открыл гораздо больше, чем большинству людей, живущих и живших на земле в течение всей истории. Апостол Павел – это тот человек, чьи слова мы читаем в Новом Завете, и значительная часть Нового Завета написана именно апостолом Павлом. Причем это не просто истории, а это учение. Это осознанное учение Иисуса Христа, которое апостол Павел получил лично от Христа. Как это происходило, мы точно не знаем, поскольку апостол Павел не ходил вместе с апостолами. Мы знаем, что история апостола Павла была первое время достаточно драматичной. Он какое-то время был гонителем Иисуса Христа и даже пассивно участвовал в побиении Стефана. И тем не менее, Бог избрал именно апостола Павла тогда до вот этого изменения. Павел назывался Савлом, но Бог знал о желании этого человека служить Богу, и Бог дал возможность это желание реализовать. И вот наступает такой момент, когда Бог говорит Павлу «нет». Причем трижды говорит. Мы знаем, если внимательно читаем предыдущие строки, мы знаем, что у Павла было жало в плоти, которое ему было неприятно, и что это такое, точно мы не знаем. Возможно, это физическая болезнь, возможно, это люди, которые окружали Павла, точно неизвестно, но было нечто, что очень огорчало Павла и, ну, даже, можно сказать, мешало ему в служении. И он трижды обращался к Богу с просьбой удалить это неудобство. Но Бог сказал, что «довольно с тебя благодати моей». И дальше Бог говорит: «Ибо сила моя совершается в немощи». Апостол Павел был настолько близок в отношениях с Богом, что вполне у него была такая возможность, как у многих людей, просто возгордиться, подняться выше других людей и считать себя особо избранным. Конечно, Павел был не таким, но греховность человеческая, она проявляется в той или иной степени в разных людях. И вот эта ситуация, когда Павел был лишен возможности избавиться от того, что ему неприятно, это своего рода было такое Божье, я бы не назвал наказанием, нет, а за что его наказывать? Но это было таким некоторым Божьим действием, которое помогало Павлу оставаться близким к Богу и не перейти определенную грань, возможно. Но как реагировал апостол Павел? Вот если мы дальше прочитаем этот отрывок, то мы увидим такие слова: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть апостол Павел переносит внимание с себя, со своей личности, со своего уникального статуса, вот такого Божьего апостола, особого человека, имеющего особое отношение, особое откровение от Бога, он переносит все внимание на Иисуса Христа. Подобно тому, как в свое время Иоанн Креститель, помните, говорил, что идущий позади тогда еще будет впереди и сильнее меня. И вот то, что произошло с апостолом Павлом, вот в данном случае, вот это ограничение, оно не стало для него каким-то, какой-то особой печалью, я уже не говорю даже о проклятии каком-то, но это было то, что было допущено Богом для какой-то вот определенной цели, которую знал апостол Павел и которая даже после многих просьб сохранилась у него, вот это неудобство. Бог нередко говорит «нет». А мы не очень хотим слышать «нет» в нашей жизни. Поэтому, когда говорит Бог «нет», нам это неприятно. Вы знаете, в отношении между людьми тоже слово «нет», оно имеет такое не очень приятное, имеет такой не очень приятный статус. Словом «нет» можно обидеть человека, можно задеть его, знаете, задеть за живое, когда вот он надеется, что ты ему поможешь, и ты говоришь «нет». Он огорчается. Также слово «нет» может быть помешать человеку видеть хорошим себя в своих глазах. Со словом «нет», когда человек использует «нет», это может служить потерей вообще взаимоотношений с человеком. Человек просто может замкнуться в себе, когда ему так ответили. Ну, у многих просто, многие так воспитаны, что не надо говорить «нет». Ну и также есть люди, которые говорят «нет», потому что у них низкая самооценка, потому что не говорят «нет», потому что у них низкая самооценка, и они думают, что если скажут «нет», то их будут считать, возможно, даже где-то изгоями, потому что вот раз я говорю «нет», значит, я слабый, значит, я немощный, ну и чтобы показать себя, как-то себя проявить, вот, человек соглашается на все. Но у Бога к понятию и к слову «нет» совсем другое отношение. Он не боится и не стесняется использовать слово «нет» в взаимоотношении с человеком. И это несмотря на то, что у человека зачастую, у людей, отношение к Богу такое очень потребительское. Многие люди Бога воспринимают как, ну, я сейчас грубо скажу, но это факт, как какого-то слугу или официанта, который должен выполнять все желания. А если он не выполняет мои желания, значит, я и не буду следовать за Богом. Значит, либо его нету, либо он плохой Бог. Ну, раз он мне не помогает, то как? Людям нравится, когда Бог делает что-то приятное. Помните, когда Христос накормил 5000 человек несколькими хлебами и несколькими рыбками? Какова радость была народа, который слушал проповедь? Они были готовы его сделать царем. Даже так сказано, что они, Христу пришлось переплыть на другой берег Галилейского моря, чтобы его случайно не сделали царем. Такой Бог, такой царь очень выгоден, который кормит, который дает то, что, в чем мы нуждаемся. А когда Христос не выполнил ожиданий и чаяний многих, придя в Иерусалим, не стал бороться за власть, не стал бороться с римской властью, то многие разочаровались, потому что они представляли себе по-другому. На их чаяние, на их желание Христос таким образом ответил «нет», потому что не для этого Он пришел на эту землю. Итак, прочитанные нами слова апостола Павла, когда ему Бог сказал «нет», они учат нас, и апостола Павла прежде всего, но и нас, читающих эти слова, учат терпению, смирению и доверию Богу. И вот, казалось бы, негативное слово «нет», оно меняет человека, когда человек начинает пытаться для себя понять смысл этого понятия, понять смысл этого ответа. Также Бог говорит «нет», как это становится проявлением Его любви и заботы. Это подобно как отец, который запрещает ребенку играть со спичками. Или, например, запрещает есть много конфет. Или не разрешает совать пальцы в розетку. Ну, то есть, какие-то вещи, которые могут причинить ребенку вред, отец, любящий отец, он ему будет запрещать, потому что он знает, он видит тот результат, к которому приведет вот это неправильное поведение ребенка. Но когда ребенок маленький, он этого часто не понимает и обижается на своих родителей. Почему мне не дали конфету? Почему мы в супермаркете мне не купили ту или иную игрушку? Почему я хочу, а не получаю? Знаете, для Бога мы остаемся детьми в течение всей жизни. И часто мы себя ведем перед Богом, как маленькие дети, которые говорят «хочу», просят, требуют. И когда не получают, обижаются. Также Божье «нет» часто становится таким временем для размышления, некоторый такой тайм-аут, когда человек хочет же здесь и сейчас. Вот я это увидел, я это захотел, все, меня больше ничего не интересует, мне это надо. Ну или, например, я заболел, я сразу хочу вылечиться. Я хочу уже сейчас быть здоровым. Мне не хочется там какие-то силы, время, средства тратить на то, чтобы исцелиться. Я хочу прямо здесь и сейчас. А этого не происходит. А где Бог? А почему Бог не делает то, что я хочу, то, что я прошу? Что, Он меня, значит, не любит? Но как часто бывает так, что когда мы о чем-то просим, у кого-либо, я в данном случае не говорю только о Боге, или чего-то добиваемся того, чего мы хотели, мы начинаем осознавать, что а нам это, в принципе, было не особо нужно. И мы столько сил, столько стремлений, столько желания проявляли, чтобы это получить, а получили, получили. А дальше это становится неинтересно. Знаете, мечта, она, так, я имею в виду мечта такая в таком земном смысле, когда человек о чем-то мечтает и получает то, о чем он мечтает, мечта прекращает свое вот такое магическое действие. Она прекращает человека к себе пленить. Человек хочет большего, человек хочет дальше, человек хочет еще, еще, еще. А иногда бывает так, что человеку нужно какое-то время для того, чтобы он понял, что этому не нужно. Но для этого не нужно получать ему то, о чем он просит, а просто нужно подождать. И он сам приходит к выводу, а ведь это мне было не нужно. И хорошо, что я это не получил. И часто Бог, который знает гораздо больше, чем мы, видит гораздо больше, чем мы. Он видит ситуацию со всех сторон. Он видит, что, по крайней мере, в данный момент это нам не нужно. И то, что Он говорит «нет», это для нас становится благословением. Еще ответ «нет» часто становится школой веры. Когда мы получаем ответ «нет», какова может быть и должна быть наша реакция? Ну, обидеться, закрыться, да, это вот наша такая встроенная, греховная нашей сущностью реакция, которая часто бывает, проявляется даже раньше, чем мы способны это осознать. Но бывает так, что мы что-то не получили, нам от этого печально, но мы начинаем анализировать, а почему мы это не получили, а как, а что, и как нужно ответить на такую ситуацию. Какой должна быть молитва в тот момент, когда я ждал, я хотел, а мне не дали? В молитве «Отче наш» есть очень хорошие слова. «Да придет царствие, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Вот эта формула «да будет воля твоя», часто мы ее воспринимаем как «да будет воля моя», которую ты благословишь и подпишешь. Знаете, одна бабушка молилась за своего внука о том, чтобы он поступил в университет, и молилась такими словами: «Господи, помоги моему внуку, он сейчас будет поступать, да будет твоя воля, и пусть он поступит». Получается, два совершенно не совпадающие по смыслу две фразы. «Да будет воля твоя, и пусть он поступит». Фактически, она озвучила то, какой должна быть воля Бога. И, знаете, вот часто у людей такое создается мнение и такое вот ощущение, что Богу надо подсказать. Вот Бог не все понимает. Вот нужно ему подсказать, вот ты должен сделать так. Да, пусть будет воля твоя, но вот подсказываем ему, чтобы он не ошибся. Ну, конечно, это проявление недостаточной мудрости нашей, потому что Бог знает гораздо лучше, гораздо правильнее у него позиция, и все, что происходит с нами, он и видит, и анализирует гораздо лучше, чем любой из нас, даже человек с самым высоким образованием, он никогда не сможет видеть то в той полноте, как это видит Бог. Поэтому вот эта формула «да будет воля твоя», когда мы просто отдаем Богу и отходим, это тот правильный путь, когда мы разрешаем Богу сказать «нет». Нам хотелось бы, чтобы было «да». Нам, может быть, мы мечтаем о том, чтобы было «да», но мы Богу даем право на «нет». Это звучит даже как-то удивительно, но на самом деле, вот когда мы это осознаем, когда в нашем сознании есть то, что Бог имеет право нам сказать «нет», и это не будет для нас какой-то такой вот обидой или чем-то очень огорчительным, это тот путь, которым Бог хочет, чтобы мы шли, чтобы мы воспринимали спокойно и правильно. Да, раз произошло именно так, значит, так должно быть. Воля Божья какая? Благая, угодная, совершенная. А нам кажется, что это наша воля такая, а Божья воля, ну, должна построиться под нашу. Мы это не озвучим, мы это не говорим, но в нашем поведении, в нашем часто сознании, подсознании, вот именно такой формат работает чаще, и мы поступаем в соответствии с этим. Это, конечно, неправильно. Потом, Бог знает, как лучше. Нам кажется, что мы знаем. Опять же, мы себе часто рисуем какие-то картины, уже отрисовываем весь план, весь процесс. У нас уже все по полочкам разложено, а Бог включается и начинает рушить наши планы. Бывает так. И мы начинаем из-за этого огорчаться, не понимая, что Бог приводит к лучшему. что Бог знает подводные камни, с которыми мы столкнемся, о которых мы не знаем. Когда корабль подплывает к берегу, особенно если это бухта, где много мели или много подводных скал, обязательно нужно, чтобы на корабль попал лоцман, который знает очень хорошо вот эту местность, подводный рельеф, и может провести корабль так, чтобы он не зацепил какие-то скальные породы или там не сел на мель. Вот Бог имеет эту возможность и эту способность быть нашим лоцманом. А допускаем ли мы Бога в этот процесс? Или мы сами считаем, что... А мы сами справимся. Знаете, есть такое понятие, как кораблекрушение в вере. Это вот тогда, когда лоцманом мы выбираем себя, не зная рельефа, не зная точного пути, нам кажется, что мы справимся. И в конечном итоге получаются большие неприятности. Также Божье «нет» бывает некоторой проверкой. Помните историю Иова? Иов молился, и молился правильно, и молился к Богу, обращаясь не только о себе, но и о детях, о том, чтобы даже если они согрешили, чтобы ты их защитил. То есть молитва Иова настолько, вот эта молитва, забота настолько правильной была, что вот ожидать того, что произойдет с Иовом в следующих буквально главах, ну, просто человек, который первый раз читает эту книгу, ну, просто это неожиданность. Но мы знаем, что описана встреча Бога и противника Божьего. И подходит и отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов?» Почему? Иов молится Богу, и почему Иов такой богобоязненный и послушный? Может быть, потому что ему нравится пребывать в материальном мире, испытывая все блага этого мира, а он был именно таким, он был очень богатым человеком, он обладал очень большим капиталом, который заключался не только в денежных ресурсах, но и у него были большие стада, у него было много домов. То есть это был богатый, почти олигарх, можно сказать, если вот переводить на современные термины. Ну, Бог ответил «нет» фактически на вот такую молитву Иова, и у Иова начались трудности. Бог допустил, чтобы у него начались трудности. Бог был уверен в Иове, но для самого Иова и для противника нужно было доказательство. И начались большие неприятности у Иова. Вот эта проверка, она дорого стоила Иову, который потерял все, в том числе и здоровье. И вот молитва, точнее ответ Иова жене, когда она сказала: «Похули Бога и умри», он сказал: «Неужели доброе мы будем принимать, а плохое нет?» Вот знаете, вот эти слова, этот принцип очень ценен и очень важен для каждого человека, его знать и применять в своей жизни. Потому что плохое, то, что нам сейчас кажется плохим, оно вполне возможно совсем и неплохое. Но даже если оно, ну, окажется таковым, то есть жизнь дальше. И если она с Богом, то Бог поможет, Бог поддержит. Я очень люблю слова апостола Павла, которые сказаны в 1 послании к Коринфянам в 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Бог контролирует ситуацию, и Божье «нет», оно почти всегда дозировано. Оно не абсолютно так, чтобы все разрушить, как часто бывает у нас. Мы одним «нет» можем разрушить все отношения, со всеми перессориться. Бог ведет себя мудро, и Он знает запас прочности каждого из нас. Он знает, до какой степени мы можем выдержать. Например, я думаю, что абсолютное большинство из нас не в состоянии были бы тягаться с Иовом по терпению и по способности выдерживать искушения. И Бог это знает, и Бог не дает нам искушениями сверх сил, но дает так, чтобы мы могли перенести. И это «нет» очень хорошо работает в том, чтобы воспитывать нас и взращивать в нас правильное понимание и правильные мотивы. Еще «нет» – это Божье, это бывает элемент наказания. Хотя тут трудно так однозначно это назвать наказанием, тот пример, который я приведу из Второзакония, но там сказано, что вот за то, что ты так-то поступал, перед собою ты увидишь землю, но не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам. О чем это речь? Это речь о Моисее, который 40 лет вел израильский народ из Египта, вождь, великий человек, который принес заповеди Божьи, который общался с Богом, человек, который во многом является прообразом Иисуса Христа, и многие события, которые происходили в жизни Моисея, они так или иначе реализовались в служении и в земном пути Иисуса Христа. И вот этот человек лишается права прийти туда, куда он шел так долго. Понятно, что народ роптал, понятно, что народ, ну, его можно наказать, они это заслужили. Но Моисей, как же так? Обидно? Ну, наверное, где-то да. Но Бог сказал, вот ты тогда-то поступил неправильно, вот, и, может быть, это жестко, ну, нам показаться, но для Бога это правильно, и Моисей воспринимает это адекватно. Он не начинает спорить с Богом, говорит, Боже, ну, я же столько делал, я же достоин того, чтобы войти в землю. Он это принимает, и он прав. Ну, и еще одно «нет», которое в истории не раз прозвучало. Это «нет», которое позволило реализоваться плану Божьему. Давайте мысленно перенесемся в Гефсиманию. Мы совсем недавно вспоминали о страстных событиях. И там Христос молился так, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». Он молится Отцу Небесному. И на эту молитву здесь мы не читаем и не видим, чтобы Бог сказал «нет». Но Он, Иисус, понимая, что если бы на это сказал Бог «да», то все бы потеряло смысл. И Он дальше говорит: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И еще интересный момент. Это произошло за некоторое время, когда, помните, Петр услышал о том, что Христос говорил о том, что ему надо будет пострадать, умереть. И Петр совершенно искренне, любя своего учителя, говорит ему: «Да не будет сего». И для Петра это естественно, это нормально, это правильно. Как можно соглашаться на то, чтобы учитель, которого он любит, который является для него центром всей жизни. Как его можно отпускать на такие страшные мучения? И как ответил Христос? Он назвал Петра сатаной. Говорит, отойди от меня, сатана. Потому что для него вот это было бы, да, сказать тогда, это было бы равносильно тому, чтобы уничтожить все, для чего он пришел. Поэтому, конечно, на такую заботливую просьбу Петра Иисус отвечает «нет». Причем отвечает очень настойчиво и даже где-то, можно сказать, грубо. Потому что это «да», если бы прозвучало, оно бы все разрушило. Когда мы ожидаем «да», говоря с Богом или говоря с другими людьми, когда мы ожидаем услышать «да», мы всегда должны дать право нашему собеседнику или Богу право сказать «нет». Тогда это будет честно и правильно. Знаете, бывает так, что вот молодые ребята молятся о том, чтобы вступить в брак, парень, девушка, брат, сестра. И вот парень обращается к своей потенциальной жене, к своей невесте, как он считает, и говорит: «Выходи за меня». И вот здесь вопрос очень такой сложный. А имеет ли право девушка ответить «нет»? А ведь бывают разные ситуации, бывают такие моменты, когда вот непродуманное, не проанализированное «да» может испортить всю жизнь. Иногда люди, сказав «да», мучаются годами, потому что сказали неправильно, сказали не то, что хотели бы. Пошли на поводу вот того, о чем мы говорили в начале, боязнь обидеть. Вот мы уже сколько дружим, но уже нельзя ответить «нет». Так вот, всегда нужно давать право человеку ответить «нет» тогда, когда он понимает, что это будет более правильный ответ. Ну и, конечно, по отношению к Богу. Мы часто анализируем нашу жизнь, и мы смотрим, что происходит, как происходит, и часто мы задаемся вопросом «почему?», тогда, когда слышим «нет». Ну, по отношению к Богу, по крайней мере, это вот в отношении с Богом, это часто бывает так. Почему? И иногда мы получаем этот ответ, иногда этот ответ мы, этот вопрос мы проносим через свою жизнь, и за всю жизнь мы не получаем вот тот ответ, который нужен. Но знаете, здесь такой момент, что надо задуматься, а правильно ли мы задаем этот вопрос, а нужно ли его задавать? Знаете, вот если мы задаемся вопросом, то гораздо правильнее было бы задавать вопрос не «почему», а вопрос «для чего?». Когда мы говорим, спрашиваем «почему?», мы смотрим назад. Мы пытаемся определить, что двигало Богом, чтобы сделать так, где-то, в чем я был. Ну, иногда это нужно, анализировать себя. Вот, но это не должно становиться таким, знаете, ну, человек не должен на этом зацикливаться. Это не должен быть вопрос, который человеку не дает жить спокойно, потому что он его гложет. Иногда Бог просто этот, ответ на этот вопрос просто для человека закрывает, и человеку просто с этим надо смириться. А вот вопрос «для чего?» – это взгляд вперед. Это анализ того, что со мной произошло и как это может повлиять на мою будущую жизнь. И вот здесь очень важно проанализировать и задуматься, обратиться к Богу. И Бог вот на вопрос «для чего?» часто, чаще даже, там можно сказать, отвечает. Может быть, отвечает разными способами. Через обстоятельства, через чтение Священного Писания, через какие-то озарения, да, вот когда мы понимаем, вот это так, да, ну, разными способами, но Бог открывает это. И часто то, что для нас кажется печальным, разрушительным, ужасным, через некоторое время становится: да ведь Бог меня благословил. Да ведь то, что Он мне тогда сказал «да», это стало чем-то для меня новым, правильным. Я изменился, я перестроился, и я теперь радую Бога. Вот эти честные, искренние отношения между человеком и Богом – это то, к чему приводит правильный анализ Божьих ответов «нет». И еще. Бывает так, что мы ждем от Бога ответ и не получаем ответ. А бывает, что получаем ответ «нет». Так вот, гораздо лучше получить ответ «нет», чем не получить никакого ответа. А еще, когда Бог говорит «нет», очень важно не закрыться, а послушать дальше. Послушать, что дальше Бог говорит, потому что очень часто, говоря «нет», Бог не останавливается, а продолжает. И вот способность это услышать – это то, чем мы должны обладать, и то благословение, которое может нам дать Господь через то, что говорит нам «нет». Ну и в заключение хочу напомнить еще раз слова апостола Павла. «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Да поможет Бог, чтобы в нас обитала сила Христова, и даже когда мы слышим от Бога «нет», мы эту информацию воспринимали адекватно и задумывались, для чего Бог это сказал, меняли нашу жизнь и становились ближе к Богу. Аминь.